Слава Богу! Давайте скажем вместе. Слава Тебе, Господь! Мы люди, мы живем на земле. Господь обитает на небесах, обитает в духе. Избрал местом своего обитания наше сердце, нашего внутреннего человека. Если бы Бог не желал, не хотел открыться нам, мы бы своим разумом никогда не взошли к Богу. Это невозможно. Если Писание говорит, мир своей мудростью не познал Бога, то Бог считает эту мудрость безумием. Потому что самое главное, самое основное, и это не просто я так говорю только потому, что мы верующие и находимся в церкви. Это на самом деле правда, что самый важный вопрос – каждого живого человека, явившегося в мир, это встреча с Богом, это встреча с Иисусом Христом и познание Бога. Но я повторюсь, если бы Бог не желал нам открываться через откровение себя, как Он сказал Петру, «Не плоть и кровь открыли тебе это, разумом к Богу не взойти, это невозможно». Есть какой-то другой внутренний орган, есть что-то другое в человеке, что может узнавать, что может реагировать на Духа Святого. Я не знаю, или вы видели, есть такой фильм, он называется «Тьма». Кто-то видел этот фильм? «Тьма». Он о девочке, европейской, какой-то, одна из европейских государств, сделали этот фильм, он основан на правдивых событиях, о ребенке, которой родилась девочка, она была одновременно слепой, глухой и немой. Не видели? Это очень необычный фильм, кто-то видел здесь в зале, да? Я не знаю, как его найти, я, к сожалению, его где-то потерял, но мы даже всей семьей смотрели с детьми. И вот интересен тот факт, что ребенок, родившийся слепым, глухим и немым одновременно, насколько она изолирована и лишена всякой возможности вообще воспринимать мир, понимать мир, в котором мы живем. Потому что мир наш физический, мы сейчас говорим мир, мы воспринимаем через 5 органов чувств. Все, что мы знаем о жизни, о странах, о людях, о родителях, о еде, о звуках, о цветах, обо всем, о всей информации, которую может владеть здоровый, нормальный человек, мы воспринимаем через органы чувств. Это наша возможность соприкасаться с внешним миром, переживать его и таким образом расширять наше представление, наше знание о мире. А этот ребенок был лишен этого. То есть до такой степени, что он даже не понимал, не знал, что... кто такая мама. То есть совершенно нет возможности каким-то образом любого рода информации проникнуть в ее сознание. Вот нашелся человек один, который поставил цель создать язык, не просто язык жестов для глухонемых людей, но зрячих. А это должен быть какой-то еще один язык, потому что этот ребенок и не видит в придачу. И вот столько сил потребовалось этому человеку, чтобы он пытался с этим ребенком через касание, это последнее, что осталось, прикосновение к руке, пытался каким-то образом донести информацию из этого нашего большого прекрасного внешнего мира в ее маленький внутренний мир. И это не получалось, это было невозможным начинать каким-то образом понимать один другого. И много-много времени уходило, отчаяние, ничего не получалось, это была истерика. И однажды это произошло, когда этот ребенок прикоснулся к воде в бассейне, в фонтане, прикоснулся к воде, и что-то произошло, когда этот мужчина смог ей каким-то образом передать, что это вода. То есть у нее прикосновения были, но само осознание и оформить эту информацию из внешнего мира, чтобы она проникла и была осознанной в ее внутреннем мире, это было невозможно. И когда ему удалось какими-то определенными касаниями к определенным частям ладони произнести, так выразимся, это слово, и она поняла это была революция, это было откровение. Второе слово, он сразу же позвал маму ее, и второе слово, которое она уже прочитала, это было слово «мама». И когда вот это вот откровение проникло внутри ее, что эта женщина, к лицу которой она прикасается, это ее мать, то есть надо было видеть, что произошло с этой девочкой, какое бурное развитие взяло место в ее сердце, и она стала развиваться. Она пошла в университет вместе с этим мужчиной. В возрасте уже пожилой человек, он сидел возле нее на лекциях. И просто через касание ее руки лекции переводил. И она училась, закончила университет. Я просто смотрел это невозможно смотреть без слез. Это подвиг, который совершил этот человек. Уже ради этого стоило ему жить. Я просто подумал, как здорово, когда Бог позволяет нам узнать себя. Мы живем здесь на земле и совершенно лишены, как люди, возможности понимать самое важное в жизни, понимать огромный прекрасный мир, понимать сердце Божие. Мы лишены этой возможности. Если бы Бог в лице Иисуса Христа не пришел и через вот этот язык, особенный язык Духа, особенный, на самом деле удивительно особенный язык. Допустим, Бог Ветхого Завета, давайте так выражусь, и Бог Нового Завета. Это очень разная дорога, очень разный путь к человеческому сердцу. Бог издревле говоривший к отцам в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Если мы читаем послание к евреям, там написано: «Вы приступили не к горе Синаю». Это была первая встреча народа израильского с Богом. Гора дымилась с раннего утра, еще была мгла, еще было темно, еще солнце не поднялось, уже были громы над горой, молнии мигали. Люди знали за 3 дня, что у них назначена встреча с Богом. Никто не спал со своими женами, люди все ожидали, это что-то должно произойти. И там даже написано, были голоса. Это страшная картина. Моисей говорит: «Я в страхе и трепете». Это страшная картина. Трубный звук, а в оригинале написано, звук шафаров, звучал над горою. Страх был такой, что черту провели вокруг горы, даже если животные, не разумея этого, пересечет эту черту, его сразу убивали стрелою. И народ отказывается подниматься на эту гору, он не хочет встречаться с этим Богом, он отсылает Моисея. И Моисей переступает эту черту и медленно поднимается на эту гору, чтобы говорить с Богом. Все понимали, что это Бог, это не просто природные какие-то там процедуры, катаклизмы. Это был Бог. Моисей спускается со скрижалями, написанным перстом Божьим, огненные. Он приносит эти скрижали в общество. Люди все прекрасно понимают, это Бог. И вот в Новом Завете Христос, Сын Божий, приходит совершенно незаметно. Настолько незаметно, что даже в гостинице не нашлось места для женщины, которая должна его родить. Настолько незаметно, что его надо искать. Его ищут, его находят в яслях. Вот вам знак, говорит ангел. Знак такой необычный. По этому знаку вы определите, что это он. В яслях, в кормушке для скота вы найдете мальчика. Потому это для вас знак. И они идут и находят его. И мудрецы точно таким же образом, звезда. Они идут за этой звездой, то есть ищут. И она шла перед ними. И пришла, и остановилась над местом, где был младенец. И они нашли Марию, матерь его, и младенцы принесли дары. И я верю, что вот этот поиск, он оставлен на ответственность людей. Это внутри человека, это внутри людей. Мы должны понимать, что Христос, Он не пришел демонстративно, даже вот чудеса Его. Вы знаете, 5 раз в Евангелии я нашел, что когда Он творил чудеса, Он строго запрещал об этом рассказывать. Он приносил какое-то другое послание. В нем не было вида, который привлекал бы нас к Нему, как к Богу. Они говорили Ему: если ты Сын Божий, яви знамение. А Он говорил: род этот грешный ищет знамений. Не дастся Ему знамения, кроме знамения Ионы Пророка. И я этим всем пытаюсь сказать, что Бог хочет открываться, но открываться в каком-то вообще другом формате. Он хочет открываться, и я верю, что Он продолжает открываться нам, людям. И сегодня я хочу посвятить наш разговор именно вот вы знаете, взаимоотношениям с Богом. Это все, что меня всегда занимало. Возможны ли эти взаимоотношения? Возможен ли какой-то общий язык? Возможен ли диалог на каком-то уровне? Это ли просто какие-то религиозные формулировки, когда мы говорим: Дух Божий говорит в моем сердце, или мы общаемся с Богом, или имеем общение? Насколько это действительно, по-настоящему может быть в жизни верующего человека? И вот мне хотелось поговорить как вчера мы говорили о законе Божьем, то есть, простите, о завете Божьем, что мы состоим в завете. В завете люди становятся равными друг другу, достойными друг друга. Вчера мы об этом говорили. Они становятся достойными друг друга. Они общаются, они поддерживают отношения, они пребывают, так скажем, в завете. Они могут разрушить заветные отношения, они могут сохранить заветные отношения. Простите, у вас здесь света много, я сниму жакет, потому что надо работать серьезно. Я просто горю желанием опереться на Слово Божие, на тексты Священного Писания и остановиться как в классе, как в школе. Просто по милости Божьей, озаренный Духом Святым, понять определенные моменты, которые перевернули меня, поменяли мое мышление и очень сокрушили моего внутреннего человека. Вы знаете, Писание говорит, что в нас самих нет ничего доброго. Есть что-то, с чего надо начать свою дорогу к Богу. Есть что-то, с чего начинается путь к Богу. Знаете, есть азы. Мы можем сказать, что первый класс, там математика, уровень первого класса, что там, единицу учат, двойку, 2, 3 цифры учат, там, прибавлять, убавлять. Да что это? Давайте сразу, серьезно. Давайте сразу начнем там хотя бы с 5-7 класса, уже посерьезнее математику. А нет, так не получается. Есть азы, действительно есть база. Каким бы оно простым, элементарным ни казалось, без знания цифр невозможна математика. Без знания алфавита невозможно развиваться в литературе. Так и духовные вопросы. Есть что-то, что положено в основании всего. Это именно, я считаю, приход Христа в мир и главный смысл Его смерти за нас и оправдание верою, и наследие новой природы. Мы можем сказать, что это избитые, понятные истины. Возможно, и так. Возможно, мы это понимаем. Но я вам скажу, что для меня это потребовало много времени. Наверное, еще по той причине, что моя жизнь, детство, отрочество, юность, Бог действительно сохранил. Действительно, Бог сберег. Никогда Я не употреблял спиртного, никогда не прикасался к наркотикам, ни одной сигареты во рту не держал, ни одной девушки не целовал, не раздевал, не прикасался никому. Я действительно удивляюсь, анализируя свой путь, я просто удивляюсь. Но параллельно с этим происходит какое-то наслоение самоправедности. Наслоение такого, ну ты как бы смотришь на себя, и в какие-то моменты, в отдельные моменты, ты доволен собой. И я действительно делал это искренне, я действительно Бога благодарил. И радовался, что так вот Богу удалось сберечь мою жизнь для себя. Но, как я сказал, враг остается врагом, и где-то я как бы на вот этой шкале находил сам свое место, я как бы знал и черпал свою уверенность и основывал свое чувство достоинства где-то. Именно на этих фактах, которые я перечислил. И Богу надо было взять меня как котенка слепого и просто вернуть в Писание и разбить мою самоуверенность. Это очень важно, когда человек разбивается, потому что разбивается не человек, разбивается иллюзия о суперчеловеке. Это очень важно, когда этот блудный сын, живя в этой колбе, в иллюзии, должен разбиться. И не просто есть из свиного корыта, а уже когда написано, ему даже этого не давали. И он сказал, я умру от голода, я встану и пойду к отцу. В какой-то мере эти процессы происходили и надо мной. Не через падение в грех, но через какое-то внутреннее сильное сокрушение, когда Бог показывал мне вещи, которые переворачивали меня. А именно, первое, что я увидел в Писании, что есть два рода праведности. Праведность Божья и праведность человеческая, которая является самоправедностью. То есть праведность Божия и праведность наша. И точно так же, как праведность Божья, это очень конкретное понятие, о чем мы сегодня поговорим. Точно так же праведность наша, это очень конкретное понятие. И пророк Исаия говорит, праведность наша, как запачканная одежда. Он даже не говорит о греховности нашей. Он не сказал, греховность наша, как запачканная одежда, и так понятно, когда мы говорим о грехах. Нет же, он берет праведных людей и говорит, наша праведность перед глазами Бога, как запачканная одежда. Там вообще намного более глубокий смысл спрятан в этом тексте Писания, я даже не хочу к нему прикасаться. Но я стал читать Писание, и читаю, 3.10, римлянам, 3.10. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. И так хочется поспорить с Писаниями. И так внутри ты хочешь не согласиться. Но это, наверное, самое неразумное, что можно делать в жизни, спорить с Богом. Писание утверждает, что нет праведного ни одного. И никто не ищет Бога до одного негодный. Я понимаю, что речь идет о грешниках. Ниже сразу после этого. Апостол Павел говорит о другой категории людей, о людях, состоящих под законом. О, вот здесь уже как бы шанс появляется. Я родился в доме, где был известен Божий закон. Я не из этой категории людей. то есть грешников или беззаконников. Я законник. А значит, у меня есть шансы быть праведным. 19 стих. Закон, если что-то и говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир, включая и законников, и беззаконников, становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Ой, а как это? А так это, что я не иначе узнал грех, как посредством закона. А как это? А я даже не знал, что у меня есть аллергия на апельсины, пока я не съел апельсин. А я даже не знал, что грех во мне жил и живет, пока не пришел закон. Павел говорит, я бы даже не догадался пожелать, если бы не заповедь, не пожелай. Получается, когда пришел закон, который должен животворить, я умер. Почему? Как? То, что должно служить для жизни, послужило мне к смерти. Как? А так, закон, то есть, простите, грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. И я понимаю, что в принципе Павел говорит, по правде законно я непорочный. Как тот богатый юноша сказал, я все это соблюл от юности моей, что я пытался в свое время Богу говорить. По правде законно я непорочный. Но что для меня было преимуществом? А это было его преимуществом перед другими людьми, порочными. Павел оказался непорочным или беспорочным по всем предписаниям закона. Что для меня было преимуществом, что отличало меня от других людей, что давало мне уверенность, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Дальше он говорит, чтобы найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере. То есть Павел говорит, мне очень важно, чтобы я числился в этих списках, чтобы меня нашли в нем. Меня должны найти в нем. Я не хочу при жизни себе лгать, лгать, лгать. И однажды в определенный день обнаружить то, чего я никогда не хотел знать. Я хочу найтись в нем, не со своей праведностью. Ага, значит, есть понятие собственной праведности. Есть понятие своей праведности. И это наше преимущество. Но он отказывается от нее сознательно, 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 сознательно отказывается. Сознательно. Он не пытается комбинировать немножечко своей праведности, немножечко Божьей праведности. Ну, 99% Божьей, понятно, праведности. Но я-то тоже старался. Я-то тоже себя берег. Смотрите, он в 3 главе послания к римлянам продолжает это говорить. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. Не смотрите в русский синодальный перевод, где написано «правда Божия», подразумевается праведность Божия. Righteousness. Более 100 раз в русском синодальном переводе, где сохраняется слово «правда Божия», подразумевается праведность Божия. Посмотрите другие переводы. Но ныне, независимо от закона, мне очень нравится это слово, мне очень нравится апостол Павел и его категоричность. Эта категоричность его сталкивала даже с апостолами, даже с иерусалимским учением. Она сталкивала его, потому что Павел утверждал, что настоящая Божья праведность, она не зависит от дел закона. И это было настолько радикально, и радикально до сих пор настолько, и радикально было во мне настолько, что ты, это как ломка, тебя ломает внутри, ты не можешь с этим согласиться. Ну как праведность не зависит от дел? Павел объясняет, но ныне независимо от закона, от всего свода правил и до всех наших подвязаний явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа – во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением, то есть выкупом во Христе Иисусе. Аминь. Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его, он опять повторяет это, через веру, мы это разберем сегодня, для показания праведности Его, прощения грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, и к показанию праведности Его в настоящее время. Да явится Он праведным, и да явится Он оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Это радикально. Если кто-то в этом зале думает, что это просто, значит, мы что-то не поняли. Это очень даже непросто. Потому что признать, что человек оправдывается верою только в дело Христа, независимо от дел своих собственных, это очень даже непросто. И в послании к римлянам, если вы несколько страниц перелистнете дальше, допустим, 10 главе, здесь очень много, вообще все послание к римлянам об этом. Допустим, в 10 главе написано так, с 3 стиха, когда он описывает состояние еврейского народа, у которого были правила, законы, который подвязался, старался. И он описывает состояние еврейского народа следующими словами, с 3 стиха, 10 главы, послания к римлянам. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Что произошло с целым обществом? Целое общество не могло преодолеть, не могло согласиться, что эти люди, они отдельные от всех народов, что у них есть отцы, обетования, писания, синагоги, что они столько подвязаются, что они носят на своем теле знак завета с Богом через обрезание. Невозможно, чтобы пришел Христос и устранил стоящую преграду между языческим и еврейским миром. Невозможно, чтобы Он создал в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Невозможно. Язычникам выгодно в это верить, а нам в это верить невыгодно, невозможно. Где-то мы сегодня, верующие, тоже ловимся на эту же приманку. Мы усиливаемся поставить собственную праведность, не покоряясь учению о праведности Божией. Где-то мы все равно, кроме креста Голгофского, мы еще хотим собственные усилия достижения, как это было в моей жизни, приклеить. И как там Павел написал, он сказал, что, я сейчас не могу этот текст вспомнить, еще о праведности он говорил, да, он сказал так, что они не достигли до закона праведности, опять, еврейский народ, потому что искали эту праведность не в вере, а в делах. Понимаете, это как два разных этажа. Человек ищет на третьем этаже, а ее там нет, она находится на четвертом этаже. И люди искали не в вере, а в делах. Значит, первое, к чему мы приходим сейчас шаг за шагом. Первое. Чтобы разобраться в этих важных вопросах, надо разделить понятие собственной праведности и праведности Божией. Это разные понятия. Второе. Вы спасены благодатью, сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы спасены благодатью через веру. Сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к римлянам, 4 глава. Основной наш текст, который поможет в наших рассуждениях. Знаете, это все важно. Это все важно, о чем мы говорим, потому что, вот разрешите мне быть откровенным с вами. Вот смотрите, мы живем. Да, мы уверовали в Голгофский крест. Да, мы уверовали в жертву Иисуса Христа. Иначе мы здесь бы не были. Иначе мы бы не читали Библию, иначе мы бы не заключали завет с Богом. Вопросов нет. Мы уверовали в жертву Иисуса Христа, мы уверовали в крест Голгофский. Вопросов нет. Мы стараемся соблюдать заповеди Господни, мы подвизаемся. Вопросов нет. Но в большей или меньшей степени мы согрешаем. В большей или меньшей степени, я обещал вам быть откровенными, я буду откровенным, я Богу это обещал. В большей или меньшей степени мы согрешаем. Не знаю, как вы, я согрешаю. В большей или в меньшей степени. Кто, как и где влетел, во что, кто на что подсел, кто с чем не может справиться. Мы согрешаем. Мы согрешаем. Теперь, поскольку мы общество, так, ну скажем, приличное, воспитанное, мы делаем вид здесь, мы делаем вид, мы все вытягиваемся на цыпочки под одну такую планку, то есть хотя бы создать видимость. Хотим мы этого или не хотим, я когда-то даже пришел к убеждению, что самая, в кавычках, лучшая среда, где развиваются бактерии лицемерия, это церковь. Потому что, знаете, в тюрьме лицемерить не надо. Я сидел не один раз, общался за столом и с рецидивистами, с людьми по несколько судимостей. Знаете, а что ему там, как говорится, греха таить? Грехи таят в церкви. А что ему греха таить? Вот он. И ты с ним говоришь, ты видишь нормального мужика. Вот он весь. А в церкви, знаешь, такая ширмочка. Ты вроде бы говоришь, человек все как бы нормальный, приличный. Но есть какое-то стекло невидимое, какая-то напускная, вот это вот все. И что-то есть. Я сейчас никого же конкретно в виду не имею. Я в целом говорю, я вырос в церкви. Я в третьем поколении верующий человек. Я тоже, поверьте, в чем-то разбираюсь. И я теперь говорю, что когда мы согрешаем, в общем, наш вопрос спасения решен. Но мы продолжаем жить на земле, и мы падаем, мы согрешаем, мы буксуем, и нам больно, и мы каждый в одиночку. Теперь мы в одиночку, потому что коллективно планка задана. Если вскроются мои какие-то вещи, все, спалился, сгорел, все, это не поймут, это, и это правда. Люди не простят, Бог простит, а люди нет. Люди, они выше Бога стоят. Вот. Бог прощает этого разбойника, ты вообще в раю со мной будешь, ты уже спасенный, но люди тебя не простят. Но люди тебя не снимут с креста, можешь не строить никаких иллюзий. Здесь ты так и помрешь праведником. Но попадешь в рай. Так вот, Бог выше нас. Аминь. Он преодолеет. Он преодолеет наши немощи, как сегодня брат Николай читал. Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. И ходатайствует за нас, заступается, молится. Но мне важно сейчас понять, что мы делаем в те моменты и в той ситуации, где мы согрешаем, и мы знаем, и Дух Святой нас обличает, и мы знаем, что это, ну, грех, давайте прямо скажем, ну, грех перед Богом. И вот здесь кто как уже справляется на личном уровне, уже кто как. Потому что оно угнетает, оно давит, оно мучает, оно беспокоит, и такое русское выражение, совесть мучает. На самом деле, я думаю, мы эту совесть мучаем, она здесь вообще ни при чем, эта совесть. Все с ней нормально, но мы считаем, вот такая совесть замучила меня. Да, со совестью все нормально, не дай Бог, чтобы этой совести не было, вообще ничего бы не было. Но она нас мучит, мы мучаемся, и кто как с этим справляется? С чем? С чувством вины. Потому что приходит чувство вины, чувство стыда, боли, какое-то чувство скверны, чувство бесчестия внутреннего, гадко, больно, неприятно. Слезы текут, И ты не знаешь, как выходить из этой ситуации. И ты понимаешь, что пока не устранить это чувство вины, тебе будет плохо. Так нельзя жить. Надо что-то делать. И, как правило, люди устраняют чувство вины вместо того, чтобы устранить вину. Главное, как бы вот с этим чувством справиться. Чувство, как сигнальная лампочка на табло в автомобиле, знаете. Я не знаю, как у вас здесь, есть такие специалисты, нет. У нас быстро решают проблемы с автомобилем. Просто лампочку тушат на табло. Вот. А там, что в моторе неисправно, это такое уже, это уже такое дело. Вот главное, чтобы она перед глазами не мигала, чтобы у тебя было чувство хорошее, что едешь на исправленном автомобиле. Так вот, я так вижу, и мне так думается, что часто мы точно так же поступаем и в духовных вопросах. Главное вот что-то такое себе сказать, внушить, как-то вот так вот объяснить все, чтобы отпустило. И первая ошибка, которую делают люди, вместо того, чтобы искать оправдание у Бога, они оправдываются сами. Обратите внимание, люди оправдываются сами. Как правило, человек себе говорит: да ладно, время сейчас такое, да ладно, чего вообще заклинило меня на этом? Да ладно, все сейчас так живут, да нет совершенного никого. Да чего я буду себя истязать этим и мучить? Да ладно, я уже пробовал это, там, справиться с этим, с этой привычкой. И человек пытается всеми путями потушить это чувство вины, вместо того, чтобы убрать саму вину. Но чтобы вину убрать, надо искать оправдание у Бога. Надо, чтобы Бог оправдал. Нужна праведность, которая приходит от Бога. Потому что в слове праведность есть слово прав. Прав. Праведный человек – это get right with God. Американцы так выражаются. Get right with God, то есть значит быть правым перед Богом. Что такое праведность? Я не сам себе внушаю, что у меня все нормально. Все у меня нормально. Знаете, как внушают такие вот за столом. Все нормально. И верят в это. А тебе нужно действительно быть правым перед Богом. Праведность – это состояние. Праведность – это статус. Когда человек прав перед Богом, и правым прилично славословить, потому что он прав перед Богом. Но как же это возможно быть правым перед Богом, когда я не прав? Я это хорошо знаю, а Бог тем более, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Что за замкнутый круг, что за издевательство, где выход, где выход из этой ситуации? Я знаю, что я не прав. И Павел говорит: для меня мало значит, как судят мне другие люди, и сам о себе не сужу, судья мне Господь. Правильно говорит. Потому что Господь обнаружит сердечные намерения. Он проникает до разделения души и духа и судит не просто дела, о делах и люди судят, а он судит помышления и намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него, ему дадим отчет. И вот мы в такой как бы ловушке. Когда мы оправдываемся сами, значит, мы не ищем оправдания у Бога. Здесь интересный парадокс. Значительно проще оправдаться в маленьких каких-то грехах, но никак невозможно оправдаться в серьезных преступлениях, которые совершает человек. Это невозможно, ты понимаешь. Потому я даже спрашивал людей: как вы думаете, у Голгофского креста, ища оправдания у Бога, стоят больше каких людей? С большими грехами или с маленькими грехами? Как вы думаете? С большими грехами, конечно. С маленькими и сами справимся. Значит, получается, у Голгофского креста все стоят, кроме нас. Весь мир идет к этому кресту, нуждается в этом кресте. Но мы? Но. Мы уже как-то и сами. Это для размышления. Так вот, здесь в 4 главе послания к римлянам, с 4 стиха написано о воздаянии, о Божьей справедливости и о его ответственности воздавать. Pay back. Отплатить, payback, отплатить. Бог воздает, действительно, Бог видит, Бог судит и Бог воздает. Когда-то я говорил проповедь на эти три основных таких момента. Бог видит то, чего не видят люди, Бог судит то, как люди судить не могут, и Бог воздает. Да, Бог справедлив, абсолютно справедлив, и Бог действительно воздает. Некоторых это радует, и очень даже радует, и даже утешает, и меня тоже утешает, что все-таки справедливый Бог, и все-таки Бог будет говорить свое слово последним. И все-таки всякое нечестие, любого рода нечестие будет выявлено, потому что Господь обнаружит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, Он все выведет на свет. И как-то где-то есть и радостно внутри, и страшно. Но Бог воздает, так или иначе, независимо от нас, хотим мы этого или не хотим, Бог воздает. И здесь написано, что воздаяние делающему, то есть речь идет о порядочном человеке, делающем добрые дела. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Никогда не думал, что вот слово «долг», которое здесь употребляется, имеется в виду настоящий долг. Всегда мне казалось, что это чувство долга, что якобы Бог из чувства долга воздает человеку. Когда я стал читать английскую Библию, там стоит слово «debt» везде. «Debt» – это буквальный долг. То есть Бог становится в буквальном смысле слова должником. Почему? Да потому что Он высшая справедливость, которая только возможна, которая только может существовать. Высшая. Когда вы нанимаете работника, скажем, вам постелить плитку в ванной комнате, вы договариваетесь о плате. Вы оцениваете его труд и конвертируете его труд в купюры. И он работает, выполняет работу, и счетчик считает, конвертирует, переводит его труд физически в сумму. Эта сумма, она еще в вашем кармане, но она уже вам не принадлежит. Она уже его сумма. Потому если мы откроем Иакова, послание Иакова, в 5 главе, вот здесь, в 4 стихе написано, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. То есть плата, удержанная вами у работников, что это за состояние? Это значит, что Бог вмешивается, как высшая справедливость. Почему? Потому что удерживается плата, она ваш, в вашем кармане, но она не ваша. С момента, когда этот человек работает, даже если он одну минуту работал, даже если он полчаса работал, есть какая-то сумма денег, которая уже не ваша, а его. И потому в Римлянам здесь употребляется именно это слово «долг». Когда человек делает по воле Божьей, делает добро, Бог воздает не из милости. Бог, как высшая справедливость, действительно человеку воздает. Дальше, сразу же ниже написано, а не делающему, вот что с ним делать, с этим не делающим? Так еще более сложная ситуация в том, что мы же не можем разделить общество. Все, кто делает добрые дела, сядьте сюда. Все, кто делает плохие дела, сядьте сюда. Мы же так не можем разделить общество. Это невозможно, потому что это проходит через меня. Мне надо разделиться. Я иногда делаю добрые дела, я стараюсь делать добрые дела, их может быть значительно больше в моей жизни, чем злых дел, но у меня есть и плохие дела. Окей, хорошо, а как мы тогда будем рассчитываться с тобой? По долгу? Я начинаю думать. Если я хочу с Богом все по долгу, все через воздаяние, наверное, нет. Наверное, лучше не надо. Потому здесь речь идет с человеком, делающим добрые дела, понятно. А с человеком, который допускает прегрешение, не делающему, Но верующему в того, с большой буквы, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Друзья мои, я сказал, что если мы думаем, что это легко, по крайней мере, мне это не давалось легко и не дается легко, понимание и вообще наличие этой веры в моем сердце, в чем же это такая вера состоит, и что вообще это за вера такая? Что это за состояние сердца? Что это такая за вера, что если Бог найдет эту веру во мне, то Он ее конвертирует в праведность. Он ее просто вменит в праведность. Что это за вера? Это вера в то, что Бог оправдывает нечестивого. Ой, так в это невозможно поверить. Да. Потому настоящей праведности не так много. Не так много. Я сижу с одним пастором и епископом, и лет, может, 10 назад, в офисе при закрытых дверях, разговариваю. И он говорит, как ты думаешь, количество детей в семье влияет на спасение? Вот вы улыбаетесь, а я говорю, ой, а я даже так не думал. А потом сам думаю, да, у меня двое, а у него 12. А я говорю, а как вы на самом деле верите? А он говорит, я верю, что если взять двух одинаковых женщин, и если одна родила двоих, он так и говорит, а другая, он сказал 10, то Бог ту, другую, даже если у нее характеры одинаковые, они одинаковые христианки, они абсолютно одинаковые личности и люди, но только из-за того, что она родила 10, Бог ее возьмет в рай. А эту отошлет в ад. Я смотрю ему в глаза, говорю, вы на самом деле так верите? Да, я на самом деле так верю. Потому что написано, спасется через чадородие. Я говорю, я заканчиваю разговор, у меня только один вопрос. А как же крест? А разве не крест определяющий фактор нашего спасения и нашей праведности? Разве не крест? Вера в того, кто оправдывает нечестивого, вменяется в праведность. Человек должен прийти к осознанию своей греховности, и человек должен понимать, что если и возможно оправдание, потому что Христос назван ходатаем Нового Завета, братья и сестры. И вообще, написано, что если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Это писал апостол Павел в послании к Коринфянам. Следите за моей мыслью. Это очень сильное учение апостола Павла. Другими словами, он говорит, если вы веруете в смерть Иисуса Христа за грехи ваши, но не веруете в Его воскресение, то есть если Христос не воскрес, если мертвые не воскресают, то несмотря на то, что вы веруете в Его смерть за ваши грехи, вы все еще остаетесь в грехах ваших. Значит, Его воскресение, воскресение Христа, играет какую-то очень-очень важную роль. Какую же роль играет Его воскресение? Последний стих 4 главы Римлянам. Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это не просто словосочетание этих текстов, много в Новом Завете. Я сейчас могу минимум 10 текстов вам найти. О том, что Христос есть ходатай Нового Завета. О том, что Он силен спасать всегда приходящих через Него к Богу. о том, что Он воскрес для нашего оправдания, то есть у Него конкретная миссия, Он не бездействует на небесах. Он воскрес с целью оправдывать людей. Через что? Через свою жертву, через свою кровь. Потому мы приступили к судьи всех Богу и к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови, кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. К чему мы приступили? К Богу абсолютной справедливости, которая не может закрывать глаза на мои преступления, даже маленькие. Нет у Бога понятия маленького или большого, у Бога есть понятие греха. Сделанный грех рождает смерть. И потому, когда я пытаюсь сам оправдываться, следите за моей мыслью, я устраняю жертву Христа, я так или иначе не считаю за святыню кровь завета, которую освящен, а значит, мне не остается более жертвы за грехи. Почему? А потому что единственная жертва за наши грехи, которая вообще есть и которую Бог признает, это Христос и Его кровь. И есть масса причин, когда люди не считают за святыню кровь завета. Они не считают вообще Бога беспокоить, они не считают, что это что-то такое смертное, они не считают, что это маленькие пустяки житейские, запутались. И потому мы накапливаем самоправедность. И мы к кресту не так часто ходим, и мы не так сильно от креста и зависим. А Писание нас учит, что Христос воскрес для оправдания нашего. Если Он не воскрес, то мы все еще в грехах наших. Если Он воскрес, Он воскрес с конкретной задачей – оправдывать нас. Потому всякий раз, когда я сам оправдываюсь, Христос стоит в стороне. Я не нуждаюсь в Его оправдании перед Отцом. Я не прихожу, мне нет даже покаяния. Потом покаяние необходимо, покаяние есть осознание. Это осознание должно давать мне веру, что мой грех, даже этот маленький, небольшой, часто повторяющийся, большой, они были взяты на Христа. Господу угодно было поразить его, он предал его мучению. Господь возложил на него грехи всех нас. Без этого осознания праведность как такова невозможна. Оправдание перед Богом невозможно. Его нету. Мы придем к Нему только со своей собственной праведностью, которая от закона, а не с той, которая через веру во Христа Иисуса. Да, если говорить о делах, это отдельный разговор. Мне бы принципиально не хотелось сегодня говорить о делах, потому что мы только во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Нет во мне самом ничего доброго. Нету. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, не нахожу. Не нахожу силы, как хотите, вы можете думать по-другому. Я говорю исключительно о себе, я привык и приучил себя исповедоваться перед людьми. Я знаю точно 100%, когда люди мне говорят на день рождения, ой, Александр, слава Богу, что вы у нас есть. Думаю, бедные люди, о чем они поют? О чем они мне говорят? Если есть во мне что-то доброе, заслуживающее уважения и внимания, Бог мой свидетель, что это все абсолютно на 100% Его. Нет в нас самих ничего доброго. Мы не способны к добру. Ники Круз, о котором я вчера говорил, он, ну, много его приглашают в разные страны. Его даже история, вот эта «Беги, малыш, беги», она включена в учебную программу в ряде европейских стран в начальных классах школ. И когда я был у него в офисе, там ездил к нему на юбилей, у него очень много наград, мэры городов ему там ключи от города дают, там, ну, много в офисе всего. И это Глория, его жена, рассказывает, говорит, раз прихожу домой, смотрю, в доме ничего нет, чистые стены. Ни одной награды, ни одного сувенира, ничего нет в доме. Я, говорит, испугалась. Ники, ты где? Сидит в кресле, не разговаривает, голову опустил. Она говорит, я думаю, что-то случилось. Бегала по дому, спустилась в подвал, смотрю, говорит, в подвале такая гора. Все сгрузил, такая большая гора этого всего. Сыпал все в одну кучу. Я, говорит, уже чувствую, это что-то серьезное. Бегу к нему, Ники, что случилось? Ники, что с тобой? Он поднимает голову, говорит, знаешь, Они хотели убедить меня, что я кто-то. Но я-то знаю, кто я. Если бы Бог нам помог знать, кто мы без Него, как мы распадаемся без Него, распадаемся, я бы даже сказал, мы бы физически распались на атомы. Атеист кричит, нет Бога. Коммунист кричит, социалист кричит, сатанист кричит и даже не предполагает, что он им живет. Даже не предполагает, что словом его содержится все, что твои мозги работают, что ты утром проснулся. Мы даже не предполагаем, что всякое даяние доброе приходит от Него. А мы вот где-то копим, что-то немножко, чуть-чуть лучше другого сделал, как я вчера говорил, и уже ты себя чувствуешь лучшим поросенком в стаде. Знаете, как кто-то мне рассказывал, как это, еврей в поезде едет, и этот заходит католический священник, сел напротив, еврей говорит, учитесь, да? Он говорит, ну, учусь. Ну, и кем вы хотите стать? Он говорит, ну, как, ну, если повезет, кардиналом, может быть, стану. Да, а дальше что? Говорит, ну, что дальше? Ну, если очень повезет, может, даже папой римским стану. Хорошо, а дальше что? Что дальше? Ну, что может быть дальше? Что я Господом Богом стану? А еврей говорит, вы знаете, а у нашего одного мальчика получилось. Вот где-то и мы так думаем, а может, стану кем-то. Нет. Нет, друзья, Христос и только Христос, только Господь наш Иисус Христос. Библия говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Неужели есть такие люди, которые остались без Христа? И он это говорит к верующим людям. Да, есть такие люди, которые остались без Христа. И отпали от благодати. Кто же эти люди, оправдывающие себя? Потому что если законом оправдания, то что там написано? Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Это настолько категоричное заявление Писаний, настолько это невозможно представить как синтез моей праведности и его немножко праведности. Это исключено. Это исключено, это гибридность, Бог ее не признает. Есть исключительно праведность Господа нашего Иисуса Христа, который взял грехи наши и предан был за грехи наши. И я ищу оправдания у Бога исключительно, и я не желаю оправдываться ни в чем в своей жизни. Вообще. Я вижу и понимаю, что я иду исключительно к Голгофскому кресту, веруя, что Он взял мой грех на себя и умер вместо меня. И Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. И он умер справедливо. Сам греха не делал, но я грех делал. И поскольку Бог справедливый, и он воздает, он должен был воздать за мой грех в лице своего сына. Что он и сделал. Что и дает мне право быть помилованным через Иисуса Христа. И потому только через Иисуса Христа. Ни о каком другом пути быть помилованным речи быть не может. Его просто не существует. А потому люди, делающие маленькие преступления, они сами оправдываются, что очень плохо. А человек, который совершает большое преступление, у него тоже не хватает веры воспринять Божье прощение, что Христос умер за его грех, и он обещает, я буду искупать свой грех, я себя никогда за это не прощу. Я таких людей встречал. Я себя никогда за это не прощу. А вы знаете, что это? Это гордость. Очень изощренная форма гордости. Я себя не прощу. А ты что, Бог, чтобы прощать себя или не прощать? Потому как в первом случае человек сам себя прощает, сам себя извиняет, сам себя оправдывает, так во втором случае человек говорит, я себя за это не прощу. Я буду искупать свою вину до смерти. В православии, в католицизме это распространено и в протестантизме. Люди себя истязают вплоть до физических истязаний, носят тяжелые камни, там спят на сырой земле, дают обеты безбрачия. Не знаю, что люди делают, кто что делает. Но я считаю, что это точно такой же грех против жертвы Иисуса Христа. Это люди, которые верою свою не могут принять Божье прощение. Когда Петр сказал, все отрекутся, я не отрекусь. Даже если все от тебя отрекутся, я знаю себя, я знаю, как я тебя люблю, я. Христос ему говорит, слушай, будешь много разговаривать, три раза отречешься от меня. Не отрекусь. Еще раз скажешь, 10 раз отречешься. Вот сколько будешь думать, что ты на что-то способен, вот столько и будешь падать, столько и будешь разбиваться, пока ты не поймешь, что ты ничего не можешь. Ничего, по крайней мере, это то, что происходило со мной. Ничего ты не можешь, нет в тебе ничего доброго, кроме того, что Бог в тебе производит. И это мощное, революционное, что должно освободить сегодня церковь. Мы должны снова вернуться к кресту. Мы должны снова понять, что есть только крест. И этим крестом для меня мир распят, и я для мира. Это единственное место, где я обретаю свою праведность. Когда эту женщину, взятую при любодеянии, привели ко Христу, у русского художника Поленова очень хорошее полотно есть. Это молодая еврейка, черноволосая, красивая женщина, и она понимает, что решается ее вопрос. Ее в буквальном смысле слова вытащили из постели чужого мужчины, ее приволокли на площадь, отыскали, где находится Христос в этот момент. Для них это был решающий момент, для нее тем более был решающий момент. Она понимала, что здесь не просто игра. Она понимала, какие мощные вековые авторитеты стоят на стороне еврейского закона. Она все прекрасно понимала. Она понимала, что за этим стоит Синай, за этим стоят скрижали, за этим стоит Моисей, непогрешимый авторитет, который повелел побивать таких камнями. Она все понимает. И этот художник изобразил, как она упирается ногами, сидит Христос, чертит что-то на камне. И она понимает, что несколько слов, несколько сейчас каких-то аргументов ее судьба решается. Сейчас наступит полная развязка. И, разумеется, не в ее пользу. Разумеется, она совершила преступление, где оправдать его невозможно. Она должна своей собственной жизнью искупить это. Она должна погибнуть за свое преступление. Она это понимает. Она это понимает. И они домогаются, ходят вокруг него. И, по всей вероятности, уже взяли камни. Сейчас не так давно, не знаю, несколько лет назад вышел фильм, тоже поставлен на правдивых событиях, на английском языке он называется «Stoning of Saraya». Называется Сарая. Это имя женщины, арабки, которую, а «stoning» – это побивать камнями. И как ее побили камнями, на нее возвели напраслину, клевету за супружескую неверность. И там очень утонченно передана эта сцена, как это делалось в древние времена, и как это делается до сих пор в некоторых местах, в исламе. Процедура очень простая. Первый в нее должен бросить камень сын, мальчик. Это страшная травма, душевная травма. Два мальчика, два ребенка, 9-11 лет, да, они стоят на расстоянии, мать закапывает в землю по пояс, она открытым лицом на них смотрит, собирается вся деревня. И первым должен бросить сын камень и попасть именно в лицо матери. И это настолько душевная травма, которая происходит над ребенком, настолько это потрясение сильное, но ему внушают. Все, дед стоит, муж стоит, там все люди из деревни внушают. Ты должен быть сильным, ты должен это сделать. И его все трясет. Потом вторым бросает камень отец этой женщины. Третьим бросает муж, и потом вся деревня. И это не шутейное дело. Это практиковалось в те времена. Таким образом зло исторгалось из среды общества, потому что не было благодати, потому что был закон дан по причине преступлений, и эта женщина понимает, что все, это безысходность. И Христос, обращаясь к этим людям, понимая, что на их стороне закон, и Он тоже Бог, и Он тоже там на Синае, тот же самый Бог, на Синае давал эти заповеди, а теперь Он человек. Тогда Он смотрел сверху на людей, а сейчас Он сидит и смотрит снизу в глаза этой женщины, и Он, обращаясь к ним, говорит: кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. Я пришел к выводу, нам так помогают в жизни большие грешники. Нам так легко с нашими маленькими грехами, когда рядом есть большие грешники. Нам легче живется, легче дышится. Потому что, ай-яй-яй, какие страшные люди живут. Ай-яй-яй, я не таков, как прочие люди. Вот это вот обидчики, прелюбодеи. Ай-яй-яй, какой же сегодня мир. Но Христос так поставил вопрос, говорит: кто из вас без греха? Кто? Давай. И они начали бросать камни. У кого-то были больше камни, больше дерзновения. Более чистый человек. А все-таки есть там что-то. А кого-то там уже накопилось, но все-таки блуда не было. Потом взял маленький камень. Все-таки, да, я все-таки ни с кем не спал. И они все бросали, все, до единого, все лишены славы Божьей. И все ушли. Мне так нравится, там написано: остался Иисус один и женщина. Я думаю, на всякий случай и ученики ушли. Иисус говорит ей: женщина, а где обвинители твои? Она смотрит, тишина, никого нет. Она говорит: нету, Господи, ушли. Вы знаете, и меня дальше Христос, ну вот он, я бы так не смог, я бы так не поступил. Я часто говорю, у Бога все не как у людей. Он берет, смотрит на нее, ей бы сказать: как тебе не стыдно, уже все равно никто не слышит. Ей бы сказать: как ты так могла? Ей бы вот ему бы надавить вот на чувство ее совести, вины, как раз такой момент, она открыта, она... Вот ему бы сказать: знаешь, помни всегда, что ты сделала. Помни всегда, как ты низко поступила. Какие-то православные священники сказали бы: постригись, прими постриг, уйди в монастырь, искупай то, что ты натворила. Он смотрит на нее и говорит: знаешь, и я тебя не осуждаю. Иди, больше не греши. И вот это вот, мне хочется понять, что произошло в ее сердце после этого. Вообще хочется понять, почему он это ей сказал. Зачем? Зачем он, Бог, при наличии блудодеяния, он говорит: я тебя не осуждаю. Зачем вообще это говорить? Хоть промолчи. Зачем ты это ей говоришь? Пусть живет с осознанием этого. Пусть хоть что-то ее там ест внутри. Я тебя не осуждаю. Эти чистые глаза. Я тебя не осуждаю. Я тебя не осуждаю. Иди. Конечно же, не только тогда раздражало это людей, но и нас сегодня немножко раздражает это. И тогда говорили, а кто ты такой, чтобы прощать грехи? Никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. Он сказал, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Почему? Потому что отпуская эту женщину ненаказанной, он взял на себя ее грех блуда. Один человек мне говорит, ой, Александр, ты такое не говори. Как это Иисус грех блуда взял на себя? Я говорю, а что ты хочешь сказать, что Иисус только хорошие грехи на себя брал? Выборочно. Разумеется, Иисус взял этот грех на себя. Разумеется. Разумеется, братья и сестры, он взял этот грех на себя. Как он собирается оправдать эту женщину перед Богом? Что он собирается сказать Моисею? Что он собирается делать со скрижалями? Как он собирается отказаться от своих заповедей? Разумеется, одним только, показав свои раны, сквозные дыры на своих сухожилиях, он может сказать, за все заплачено. За все заплачено. Она праведна. Я ее оправдал. Мне так хочется помолиться сейчас. Я верю, что Дух Святой как бы работал над нашими сердцами. Потому что дьявол нас по-разному избивает, по-разному. Кого-то самоправедностью, а кого-то сильнейшим чувством вины. И мы не можем выбраться. Есть люди, которые сделали аборт, они не могут себя за это простить, они не могут. Есть люди, которые изменяли, есть люди, есть люди, есть люди. Это не важно. Важно то, что крест Голгофский и Христос сказал, истинно, истинно говорю вам, все грехи и хуления простятся сынам человеческим. Вот что важно. Вот что важно. Верить в то, что Бог оправдывает нечестивого. И важно к этому кресту прийти с такой верой, признавая свое нечестие и веруя, что мое нечестие взято на крест. Аминь. Давайте поднимемся на ноги. Я верю, если Господь говорил ваше сердце, это было важным в этом служении. Но сейчас, сейчас самый важный момент. Сейчас самый важный момент между тобою и Богом. Это самый важный момент, что теперь ты будешь делать с этим словом, которое сегодня звучало. Что сейчас твоя душа скажет Богу? Я верю, что Слово Его настолько могущественно. Я верю, что прямо в этом зале Дух Святой, Он благоволит к этому Слову, благоволит к этому посланию, потому что, как хотите, я знаю точно, что это чистое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Это чистое оправдание через крест. Я знаю, что когда проповедуется Евангелие, которое я сегодня проповедовал по милости Божьей, Евангелие, которое прославляет Голгофский крест, там начинает действовать Дух Святой. Потому что Дух Святой, Он приходит только туда, где звучит чистое Евангелие, где не человек прославляется, где прославляется крест. Я верю, что только крест, только Голгофский крест, единственная дверь и единственная возможность мне спастись. И я отрекаюсь и отказываюсь уповать на свои достижения, на свои дела. Это позор и стыд. Нет ничего во мне самом доброго. И я сам, как человек, недобрый. Господь Иисус, Ты видишь нас. Ты видишь каждого человека в этом зале. Ты видишь каждое отдельное сердце. Господи, мы люди. И нам трудно. И мы искушаемся. Но Ты можешь помочь искушаемым. Так говорит Твое Слово, что Ты был искушен во всем, кроме греха. И Ты можешь помочь искушаемым. Господи, Ты знаешь каждого человека, молодого, старше. Ты знаешь, Господи, через что мы проходим и где мы не смогли пройти, но впали в искушение. Господи Боже, я прошу Тебя, чтобы мы сегодня все могли прийти к Твоему кресту, чтобы сегодня перед нами Ты был предначертан, Иисус, чтобы мы видели Тебя сейчас и могли верою прийти к этому кресту и обрести праведность, которая не зависит от дел, но зависит от того, что Ты был распят за наши грехи, что проливалась Твоя кровь, что Ты взял чашу и сказал: «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, крови за многих изливаемых». Ты взял хлеб, преломил и сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое, за вас ломимое, за вас ломимое, за вас ломимое, сие есть тело мое, за вас ломимое, сия есть кровь моя, за многих изливаемая, восставление грехов». Это Ты сказал, Иисус. Это Ты сказал, и в этот день, и в это утро. Я хочу Тебе сказать, что я Тебе верю, Иисус. Я верю Тебе, что спасение возможно, и оно возможно только через Твой крест, только через Твой подвиг. Спасение возможно. Я не хочу остаться без Тебя. Я не хочу отпасть от благодати. Я не хочу оправдывать себя ничем, ибо нет во мне самом ничего достойного, Боже, Твоего благоволения. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, просвети нас, каждого человека, кто с чем борется, кто через что проходит. Просвети сейчас, Дух Святой, чтобы Твоя работа сейчас могла совершиться глубоко внутри каждого человека. Я попрошу, чтобы мы все остались с закрытыми глазами, все абсолютно, до единого, пожалуйста, ради Господа, никто не открываем глаз. Я хочу спросить, кто в зале сегодня хочет покаяться в маленьких, в больших грехах? Ты просто понимаешь, что тебе нужен крест. Тебе нужно опять прийти к этому кресту. Тебе по-настоящему он нужен. Как когда-то ты, может быть, первый раз к нему шел. И ты понимал, что на этом кресте сосредоточилась вся твоя вечная жизнь. Ты понимал, что ты не можешь обойти этот крест. Ты не можешь его миновать. Ты понимал тогда, в день своего покаяния, что твой что крест Голгофский – это ответ. Я хочу спросить, если сегодня ты также понимаешь, что Голгофский крест ты не можешь обойти, что он тебе нужен в сегодняшнее утро. Просто поднимите руки те люди, которым это нужно сегодня. Мы не будем выходить наперед. Я не хочу никого звать. Я хочу просто, чтобы Бог увидел вашу руку. И не надо стесняться. Мы держим глаза закрытыми. Это между тобой и Богом. Господь Иисус, Ты видишь нас всех. Мы все Твои дети. Все Твои дети. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то блудный сын. Но все равно сын. Все равно сын. И ты ничего не можешь с этим сделать. И твое сердце скорбит. И ты выглядываешь в окно. И ожидаешь его, когда он вернется по той же дороге, по которой ушел когда-то. Все равно сын. Все равно дочь. Какая бы она ни была, но она дочь. И Он Сын. Господь Иисус, я молюсь сейчас о вере. Я молюсь, чтобы вера просто в силе Духа Святого опустилась сейчас в этот зал. Я молюсь, чтобы эта вера проникла в самое сердце этих людей. Вера в то, что ты оправдываешь нечестивого. Независимо, сколько раз этот человек это сделал. И независимо, что он сделал. Боже, опусти эту веру Духом Святым в самое сердце этих людей во имя Иисуса Христа. И дай им сегодня ухватиться за Твои ноги, ухватиться за Твои раны. И дай им сегодня, Боже, ухватиться за этот крест, как за единственную возможность спасения и вечной жизни. О, Иисус, как Ты прекрасен, как Ты великолепен. Как Ты прекрасен, Иисус! Как Ты прекрасен! Как Ты прекрасен, что Ты вошел во святилище не с кровью козлов или тельцов, но со Своею собственную кровью и приобрел нам вечное искупление. Иисус, я молюсь, чтобы мы никогда от Тебя не ушли. Я молюсь, чтобы мы никогда не разбились в вере. Я молюсь, чтобы мы никогда не разуверились, что Ты можешь и силен всегда спасать приходящих через Тебя к Богу. Именно всегда, когда мы приходим к Тебе с нуждой в покаянии, с нуждой в прощении, Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи, как Ты помиловал эту женщину. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи. Мы благодарим Тебя, что это возможно сегодня. И мы верою принимаем эту праведность. Прямо сейчас протяни свою правую руку к Господу. И так и скажи Ему: Иисус, я принимаю Твою праведность. Моей праведности нет. Ее не может быть. Я не хочу ее. Я не признаю ее. Я принимаю Твою праведность от креста. Я принимаю Твою праведность, ибо Ты взял мои грехи, чтобы оправдать меня перед Отцом. Я принимаю Твою праведность, Иисус. Я, Александр, принимаю Твою праведность в свое сердце. Я принимаю факт Твоей смерти прямо в свое сердце. Я принимаю верою, что я полностью защищен Твоей жертвой. Я полностью окроплен Твоей жертвенной кровью. Я полностью покрыт Твоей жертвенной кровью. Я прославляю Твою кровь, Иисус. Я прославляю Твою жертву, Иисус. Может быть, в этом зале есть человек, который еще никогда не отдавал своего сердца Иисусу. Вы никогда сознательно этого не делали, но сегодня ваше сердце просится к Нему. Слушайте только ваше сердце, больше никого и ничего. Если есть человек, который хочет сегодня попросить, пригласить Иисуса Христа войти в Его сердце, чтобы Он стал хозяином вашей жизни, чтобы Он простил ваши грехи, чтобы Он исцелил ваши болезни, исцелил вашу семью, чтобы Он исцелил ваши нервы, которые так измотаны, удалил вашу усталость, чтобы вы обрели Отца, чтобы вы вернулись домой. Если есть такой человек, который хочет сегодня покаяться просто и попросить Иисуса войти в его сердце, в его жизнь, поднимите свою руку, мы с удовольствием за вас помолимся. Не бойтесь, это все очень просто, если есть такой человек. Спасибо. Там один человек есть на балконе, второй человек есть. Спасибо. Третий человек есть. Благодарю вас. Благодарю вас. Четвертый человек есть. Спасибо. Пятый человек я вижу. Спасибо. Шестой человек. Седьмой человек. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Дух Святой, что в этот день Ты даешь спасение людям. Спасибо Тебе, Иисус, что сейчас эти люди могут принимать Тебя своим Господом и Спасителем. Спасибо Тебе, Иисус, что сегодня они делают решение и приглашают Тебя в свое сердце. Спасибо Тебе, Иисус, что это происходит прямо сейчас в этом зале. Спасибо Тебе, Иисус. У нас есть еще несколько минут. Мы бы очень хотели помолиться вместе с вами, те, которые подняли руки. Чувствуйте себя абсолютно просто. Опуститесь сюда вниз. Опуститесь, пожалуйста. Ребята, женщины, мужчины, которые поднимали руки, пройдите сюда вперед. Я хочу вам пожать руку. Я хочу, чтобы мы стали рядом. Я хочу, чтобы мы помолились вместе с вами перед Богом. Это очень важно в нашей семье. Спасибо. Спасибо. Это нужно. Давайте поприветствуем этих людей. Это здорово. Бог сегодня являет свое спасение. Это здорово. Это здорово. Подходите сюда, пожалуйста. Василий, вас как зовут? Олеся, Олеся, очень приятно. Кто еще? Становитесь здесь, не стесняйтесь, Олеся, становитесь здесь. Вас как зовут?
Как вас зовут?
Как вас зовут?
Николай.
Николай, очень приятно, Николай. Проходите сюда, не стесняйтесь, становитесь здесь. Вас как зовут?
Валентина.
Валентина. Сынок хочет покаяться. Сейчас, сейчас, сейчас. Вас как зовут?
Раиса.
Раиса. Как это хорошо, Господи. Как хорошо. Это никогда не поздно. Иисус, это никогда не поздно к Тебе приходить. Как это хорошо, Господь. Вы не хотели даже, дьявол не хотел, чтобы вы приехали. Вы упали. Вас как зовут?
Эник.
Ник?
Ну, Эник.
Эник, Эник. Очень приятно. Я попрошу вас, вот те люди, ребята, вот, которые, пройдите сюда, ребята, пожалуйста, да. Вас как зовут?
Индрус,
очень приятно. Вас как зовут? Александр, вас как зовут?
Янас, да.
А вас? Илья. Очень приятно, очень приятно. Я попрошу, сейчас можно чуть-чуть тише, пожалуйста, чуть-чуть тише. Я попрошу, если это ваш момент такой встречи с Богом, давайте закроем глаза. В этом нет никакого магического чего-то, просто сосредоточиться внутренне, чтобы нас не отвлекали люди. И давайте повторим эту молитву. Это ваша молитва, не моя. И моя вместе с вами. Но я хочу вам помочь первую такую молитву, важную молитву произнести перед Богом. Молитва – это обращение к Богу. Пожалуйста, скажите вслух за мной. Дорогой Господь, Иисус Христос, я принимаю Тебя в мое сердце. Я делаю это по доброй воле. Этого хочет мое сердце. Прости мои грехи. Прими меня в свою семью. Омой меня своей кровью. Роди меня от Духа Святого. Возроди мое сердце к вечной жизни. Запиши мое имя в книгу жизни. Я верю, что я Твое дитя, и Ты мой Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте все вместе помолимся за этих людей. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня здесь, в Риге, это случилось, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Твой Дух Святой, Он действует по всей земле. Мы благодарим Тебя, что Голгофский крест продолжает быть дверью в рай. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Твои раны и Твоя кровь продолжают спасать людей. И люди идут и идут к этому кресту, Господь, и обретают вечную жизнь. Мы благодарим Тебя, что сегодня это случилось здесь. Мы благодарим Тебя за каждую душу, которая сегодня верою приняла Тебя в свое сердце и в свою жизнь. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня делаешь их праведными через Голгофский крест и делаешь их детьми своими. Слава Тебе, драгоценный наш Господь. Аллилуйя. Давайте просто поприветствуем этих людей, поблагодарим Господа. Это замечательный момент. Я попросил бы, чтобы эти люди не спешили уходить. Есть брат Николай, есть Александр, служители. Познакомьтесь обязательно. Не уходите, да? Хорошо? Саша.